Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Начало Петровской эпохи. В чем первый, а в чем не очень?
Мы сегодня с вами поговорим о веке 18-м, о веке, который начинался с правления Петра. Не случайно в отечественной историографии появился такой термин «допетровская Русь». То есть правление Петра открыло что-то новое в истории нашей с вами страны, то, что получило название «нового времени». Петр I. О нем сказано немало, сломано немало копий и оценок, высказано о его правлении. Пушкин увидел в нем одновременно и Наполеона и Робеспьера на троне. Под имперской тиарой Герцен обнаружил революционера. Кто он? Западник или сторонник национального развития? Мы знаем, что партия Нарышкиных пришла к власти именно под влиянием борьбы с западничеством Голицына, в то время одного из фаворитов Софьи, человека, с которым связывался польское влияние на Руси. Но мы знаем и оценки Петра совершенно другие, оценки, в которых он предстает скорее азиатом. Тот же самый Герцен, о котором я уже упоминал, он сказал, что Петр приделал к азиатскому туловищу европейские руки. Большевиком на троне назвал Петра I Бердяев. Флоровский, рассуждая о западничестве Петра, сказал, что его новизна не в западничестве, его новизна в секуляризации, в разрушении церкви, в разрушении симфонии государственных и церковных отношений. Давайте мы подумаем о том, что же определило эпоху Петра I, чем вызваны его реформы и каким последствиям для нашей страны они привели. Для этого нужно, наверное, в первую очередь обратить внимание на эпоху, в которой протекало правление Петра Алексеевича, на те факторы, которые оказали влияние на его правление. Ну, первое, что нельзя не отметить, это, в общем-то говоря, жизненный путь молодого царя. То есть тот путь, которым он пришел к идее реформ в том виде, в котором они проводились. Общепризнано, что на его миросозерцание, на его отношение к жизни, на его отношение к, вот, к Руси того времени большое влияние оказал стрелецкий бунт 1682 года, когда на его глазах были убиты, в числе прочих, два его родных дяди, два брата его матери. Тогда, когда клан Милославский взял верх над кланом Нарышкиных. Отсюда и лютая ненависть юного, молодого царя, так скажем, уже тогда, в 1698-1699 годах, когда шел вопрос о подавлении стрелецкого бунта. Это первый фактор. Второе, что оказало влияние на реформаторство царя, это его знакомство с западным миром, ну и, честно скажем, прежде всего, с миром протестантским. Это так называемое Великое посольство, куда молодой царь поехал под видом урядника Петра Михайлова. Существует несколько версий относительно того, почему он скрывал свое лицо. На самом деле мы понимаем, что это был секрет Полишинеля. Все, кому надо, знали, что именно царь находится под видом Петра Михайлова. По одной из версий, под народной традицией считалось, что если царь покидает страну, то страну ждут неприятности. То есть как бы тем самым он обманывал судьбу, обманывал сам себя относительно своей поездки. И мы понимаем, что это было первое в истории посещение нашим государем зарубежной страны. До этого наши правители за границу не ездили. Это один вариант. Другой вариант, мне кажется, более прагматичным, но более правильным, объяснительный. Он касается того, что царь не хотел брать на себя ответственность за заключение договоров, решение которых было бы принято в ходе вот данной поездки. И мы понимаем прекрасно, что задача этой поездки была одна. Это было заключение договора против Турции, а в результате посольство вернулось с договором против Швеции. Но неофициальный статус царя в составе посольства, как бы сейчас сказали, встреча без галстуков, оно, в общем-то говоря, снимало с него ответственность за принятие каких-то принципиальных решений. Еще один момент, о котором нельзя не сказать, это, конечно, военный фактор. Мы понимаем прекрасно, что все преобразования императора, сначала царя, потом императора, они проходили в условиях затянувшейся войны. Более того, 21-летняя Северная война затем была продолжена в 22-23 году каспийскими походами. Мы знаем, что в середине Северной войны Петр I предпринял еще прусский поход против турок. Соответственно, именно война диктовала характер, сроки проведения реформ, их специфику. Сохранившаяся роспись бюджета 1704 года позволяет увидеть очень любопытный факт. Это мы можем уже говорить о следующем факторе. На войну идет примерно 40% бюджета. И 37% бюджета идет на строительство государственного аппарата. Отсюда мы можем сделать вывод, что не только война была фактором реформаторства будущего императора Петра I. На самом-то деле мы должны с вами говорить, и будем говорить об этом, о формировании абсолютистского государства. В последнее время в среде историков, в том числе и, наверное, прежде всего востоковедов, звучат разговоры о том, что это не было абсолютизмом в западном понимании смысла этого слова. Скорее дело мы имеем в виду или с псевдоабсолютизмом, и со специфической формой патерналистской империи, или с вариантом восточной деспотии, просто имеющей внешние атрибуты западного абсолютизма. Мы с вами увидим, что на самом-то деле в чем-то правы все исследователи, которые выхватывают из модели государственности времен Петра I те или иные черты. Давайте мы с вами об этом поговорим подробнее. Как я уже сказал, что Петр I, если верить Ключевскому, пришел уже на подготовленную почву. Народ собрался, ждали лидера. Лидер пришел, и страна двинулась в поход. Но мы должны с вами понимать, что здесь есть две стороны медали. Первое – это то, что Петр I, конечно, не пришел на пустое пространство. Рекрутские наборы были апробированы еще его отцом Алексеем Михайловичем, когда в полки новостроя стали набирать даточных людей в связи с войной с Польшей. Окружная, военно-окружная реформа была проведена его братом Федором Алексеевичем. Первые попытки создать табель о рангах тоже относятся к этому периоду. Первые попытки по строительству флота и так далее и тому подобное. И более того, мы видим, как на всем протяжении второй половины 17 века Алексей Михайлович, Федор Алексеевич готовят почву для устранения тех институтов, которые никак не вписываются в абсолютистскую конструкцию. Речь прежде всего идет об отмене института местничества. И в этом плане указ Петра 1714 года о единонаследии всего лишь развивает эти положения. Кроме того, мы видим с вами, как на протяжении второй половины 17 века создаются институты, которые призваны отстранить Государственную Думу от принятия реальных решений. Мы видим разрастание количества Думы, причем не за счет родовитых, а за счет думных дьяков, то есть тех людей, которые лично обязаны русским царям то, что они попали в это элитное сословие. И мы видим переформатирование приказной системы, постоянную борьбу с ее разрастанием. То есть все, что делается во второй половине 17 века предшественниками Петра, так или иначе он продолжает. Но с другой стороны, Петр и его окружение не знают других способов государственного строительства, кроме как насильственного строительства. И опять вспомним Ключевского. Петр I для защиты страны от врагов разорил ее похлеще самих врагов. И здесь мы будем говорить о цене вот этого реформаторства. Петр I решает одновременно несколько задач. Как мы уже говорили, первая задача – это задача военного строительства. Здесь, говоря о военном строительстве, мы должны говорить о ключевых моментах. Это о создании постоянной армии. Два азовских похода показали неэффективность ни стрелецкого войска, ни дворянского ополчения. А так как опыт рекрутской повинности уже был, то в 1699 году, после возвращения из Великого посольства, Петр I предпринимает первый опыт, свой собственный, вот этих рекрутских наборов. Речь в данном случае идет о пополнении Преображенского, Семеновского полков, ну и остальных подразделений, которые не связаны с дворянским ополчением. А поражение под Нарвой 1700 года и дальнейший ход войны побудили Петра с 1705 года перейти к системе постоянной рекрутской повинности. И вот эта рекрутская повинность оказалась очень долговечной. Она дожила до военной реформы графа Милютина при Александре II. Кстати, это судьба многих петровских институтов. Сенат, Синод сохранились до 1917 года. Мы видим и подушную подать, которая задержалась до эпохи Александра III и отмена ее произошла в связи с реформами Николая Христиановича Бунге, одного, на мой взгляд, из блестящих министров финансов во второй половине XIX века. То есть Петр создает боеспособную армию. Петр создает армию, которая должна быть не хуже лучших армий Европы. А мы понимаем, что в то время одной из самых организованных, самых вооруженных и самых боеспособных армий является армия Швеции, которой руководит король Карл XII. Вызов со стороны Швеции, который поддерживает Англия, он заставляет Петра быстрыми темпами тратить колоссальные суммы на перевооружение армии. Понятно, что это ложится на плечи тяглого населения, это тоже тема отдельного разговора. Но в любом случае Петр, наученный горьким опытом Нарвского поражения, делает все, чтобы создать боеспособную армию и боеспособный военно-морской флот. И когда генералы петровские пытаются, ну не то чтобы не торопиться с созданием новой армии, но осторожничают, Петр, в общем-то, в его присущей ему манере всегда говорит так, что если вы не знаете, как это делать, и не хотите это делать быстро, то я вам могу объяснить. А что такое объяснить, они все прекрасно понимали, да, что за этим могут последовать достаточно жесткие репрессии. Это первое направление деятельности Петра, и мы можем сказать, что, невзирая на все издержки этого процесса, Петру удалось решить эту задачу, то есть построить боеспособную армию и создать военно-морской флот, превратив страну после выхода к Балтийскому морю в военно-морскую державу.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.